«Может, она пока не проголодалась?» — подумал я. «Может, она питается по ночам?» Веселые меня одолевали мысли. Я продолжал вглядываться в пустое небо, высматривая в разрывах облаков арку портала. Ничего похожего. Ветер нес меня на запад, а воздушные потоки влекли то к югу, то к северу. И потом, разве можно говорить о каком-то стабильном курсе после такой ночи? Конечно, нет. Но я все равно пялился за борт. К полудню я вдруг сообразил, что на юге внизу появились еще живые существа. У подножья громадной облачной башни плавали другие камбалы. Солнечный свет, проходивший сквозь их тела, пропадал в лиловой бездне. Их были десятки, нет, сотни этих диковинных существ. Я был слишком далеко, чтобы разглядеть окружавшие их золотые диски, но блики солнца, как будто на пылинках, ясно показывали, что дисков там должно быть миллионы. Может, чудовища обычно держатся нижних слоев атмосферы, и только это, все еще плывшее справа, если можно так выразиться, на дистанции поражения, увязалось за мной из любопытства. Мышцы затекли. Я выбрался из кокпита и попытался держать за шкоты, как следует потянуться на корпусе. Это было опасно, но необходимо. Я лег на спину и принялся крутить ногами педали воображаемого велосипеда. Потом начал делать отжимания. Когда онемение прошло, я вновь забрался в кокпит и задремал. Как ни странно это прозвучит, но весь тот день я размышлял о своем, хоть рядом с лодкой и плыла чужеземная рыбина, способная проглотить меня в один присест, а в нескольких метрах от нас резвились чужеродные золотистые диски. Человек быстро привыкает к непонятному, если оно не демонстрирует ничего особенного. Я размышлял о минувших днях, месяцах и годах. Думал об Энее, о том, что фактически бросил ее одну, и обо всех других людях, оставленных мною. О Беттик и прочие обитатели Талии и Сина, старый поэт на Гиперионе, Демло, Демрия и их семья на Витус Грейбали Анибе, отец Главк в ледяных туннелях Седьмой Дракона, Кучат, Чиаку, Кучту, Чичтику и прочие чичетуки. Энея не сомневалась в том, что отец Главк и наши друзья Чичатуки погибли после того, как мы улетели оттуда, но никогда не объясняла, каким образом она это узнала. Я думал о других. Вспомнилось даже, как бабушка и остальные члены клана махали мне, когда я уходил на службу в силы самообороны много лет назад. Но постоянно, о чем бы я ни думал, мысли мои возвращались к Энее. Я оставил слишком многих. Слишком многим позволял выполнять мою работу и сражаться за меня. Отныне я буду сражаться сам. А если я когда-нибудь разыщу Энею, то больше не покину ее до самой смерти. Это решение пробудило во мне ярость, питавшуюся отчаянием от невозможности найти другой портал в этом безбрежном океане облаков. «Ты знаешь ту, кто учит. Она коснулась тебя». Эти слова донеслись не по воздуху, и я их не то чтобы услышал. Впечатление было такое, словно каждое слово бьет набатом в моей голове. Я буквально подскочил, чуть не вывалился из лодки, но вовремя ухватился за борт каяка. «Ты уже познал, изменился, научился слышать, видеть, идти у той, кто учит». Каждое слово отзывалось мигренью. Это были ментальные удары чудовищной силы. Слова выкрикивались у меня в мозгу моим собственным голосом. Наверное, я начал сходить с ума. Вытирая слезы, я бросил взгляд на гигантскую камбалу и ее золотистую свиту. Чудовище сжималось и разжималось, пульсировало, выбрасывало и втягивало обратно щупальца, плывя в холодном воздухе. Я не мог поверить, что слова исходят от него, Оно было уж слишком биологическим. Вдобавок я не верил в телепатию. Я посмотрел на кишащие рядом с чудищем диски, но в их поведении смысла было не больше, чем в кружении пыли. Меньше, чем в синхронном движении косяка рыб или стаи летучих мышей. Чувствуя себя полным идиотом, я крикнул. «Кто ты? Кто говорит?» И сморщился, готовясь к очередному словесному залпу. Но ответа не последовало. «Кто говорит?» — крикнул я на ветер. Ответа не было, если не считать ответом хлопки паруса и скрип шкотов. Каяк дернулся вправо, выровнялся, снова дернулся. Я развернулся влево, почти ожидая увидеть другую камбалу, атакующую мою лодку. Но моим глазам предстало нечто гораздо более зловещее. Пока я наблюдал за инопланетным монстром на севере, с юга меня почти окружили клубящиеся черные тучи. Из грозового фронта вырвались длинные языки, которые раскачивали лодку, а подо мной словно текла черная река. Внизу сверкали молнии, среди черных громад проскакивали разряды и сновали сыплющие искрами шары. А еще ближе, на краю фронта, который почти нависал надо мной, кружилась дюжина торнадо, выгибаясь подобно скорпионьим хвостам. Каждый такой хвост был размером с камбалу, если не больше. Вертикальные столбы, исполненные безумной ярости. И каждый окружала группка меньших торнадо. Мой хлипкий парус вряд ли выдержит напор хотя бы одного из них, а пройти мимо, похоже, нет никакой возможности. Я кое-как поднялся и ухватился левой рукой за шкот, чтобы не потерять равновесие. Правую же сомкнул в кулак и погрозил подступающим торнадо, грозовому фронту и невидимому небу. «Будьте вы прокляты!» — крикнул я. Мои слова затерялись в вое ветра. Куртка колотила меня по бокам. Резкий порыв чуть не швырнул каяк в вихреворот. Почти лежа на корпусе лодки, в позе парашютиста, за которым я когда-то наблюдал на ледяном когте, я застиг его в миг паузы перед прыжком, а прыгать ему явно не хотелось. Я вновь погрозил кулаком и крикнул. «Давайте, ублюдки! Плевать мне на ваших богов!» Словно в ответ один торнадо придвинулся ближе и выпустил отросток, который как будто искал за что зацепиться. Он прошел в сотни метров от меня, но каяк закрутился, как игрушечный кораблик в сливе ванной. Сметенный с ног напором ветра, я рухнул на корпус лодки и наверняка свалился бы в бездну, не вцепись я вовремя подвернувшийся шкот. Мои ноги уже болтались над воздушной пучиной. Вместе с торнадо шла градовая туча, и на меня обрушились градины, иные размером с мой кулак. Они разорвали парус, забарабанили по корпусу лодки точно залп из игольника. Мне досталось по ноге, по плечу и по спине. Боль была такая, что я чуть не разжал пальцы. Впрочем, с тем же успехом я мог бы их и разжать, потому что от паруса уже не было ни малейшего толка. Он спас меня от участи быть разнесенным в клочья градинами, но сам пострадал весьма изрядно. Каяк устремился вниз к лиловой бездне. Вокруг бушевали торнадо. Я перехватил бесполезный уже шкот в том месте, где он входил в корпус, и повис, твердо вознамерившись продержаться до самого конца, до тех пор, пока меня вместе с лодкой не расплющит чудовищным давлением или не разорвет в клочья ветром. Я вдруг понял, что снова кричу, и этот мой крик мне самому показался странным, почти веселым. Мы пролетели меньше километра, набрав скорость гораздо выше гиперионского или земного стандартного ускорения, когда забытая мною камбала сделала бросок. Она двигалась с чудовищной быстротой, точно манта, преследующая свою жертву. Вокруг меня зазмеилось множество извивающихся щупалец, и я понял, что она, наконец, проголодалась и не намерена упускать свой ужин. Если бы она схватила меня... И от меня самого, и от каяка, при скорости, на какой мы падали, остались бы одни воспоминания. Однако чудовище стало падать вместе с нами, окружив лодку, парус и меня своими щупальцами, каждая толщиной от 2 до 5 метров, а потом резко затормозила, выпустив газ запахом аммиака, словно звездолёт при заходе на посадку. И снова начала подниматься, взбираясь туда, где по-прежнему бушевали торнадо и клубились чёрные тучи. Наполовину теряя сознание, я всё же сообразил, что Камбала движется прямиком в грозовой фронт. И тут она швырнула меня вместе с лодкой к отверстию в своём громадном прозрачном теле. Ну что ж, вот я и нашёл пасть. Меня окружали остатки паруса, этакий самодельный саван. Каяк словно окунули в какую-то плёнку. Я попытался повернуться, подползти к кокпиту, достать игольник, пробить себе выход наружу. Но игольник вывалился, когда лодка полетела вниз. Вместе с ним улетели подушки, рюкзак с одеждой, водой, едой и фонариком. Всё пропало. Я попытался хмыкнуть, но не слишком преуспел. Щупальца подтянули каяк с его брыкающимся пассажиром вплотную к зияющему отверстию на брюхе чудовища. Теперь я отчетливее различал внутренние органы. Пульсирующие, поглощающие, содрогающиеся. Некоторые впрямь с золотистыми дисками. В ноздри ударил почти невыносимый запах аммиака. У меня тут же заслезились глаза и запершило в горле. Я подумал об Энее. Мысль была краткой и не слишком красноречивой. Мне просто вспомнилось, как девочка выглядела в день своего 16-летия. Короткая стрижка, кожа облезла от постоянного пребывания на солнце, и я мысленно произнёс: «Прости, детка, я сделал всё, что мог, но у меня не получилось. Прости». В следующий миг длинные щупальца сложились и вовлекли лодку вместе со мной в безгубую пасть, шириной, как я сообразил, 30 или 40 метров. Подумав о фибропластовом корпусе, о ткани, из которой был изготовлен парус, я ещё успел злорадно пожелать: «Надеюсь, сволочь, что ты заработаешь расстройство желудка». А потом я вдохнул запах аммиака и рыбы, смутно осознал, что воздух внутри камбалы не слишком пригоден для дыхания, решил выпрыгнуть из каяка, чтобы меня не переварило вместе с ним. Но потерял сознание. А камбала, наплевав на мой обморок, продолжала подниматься сквозь облака, и их чернота была чернее безлунной ночи. Безгубая пасть закрылась и исчезла, словно её и не было. Я, каяк и парус превратились в бесплотные тени в жидком содержимом пищеварительного тракта этой твари.